Издательство «Миф». Издательство «Миф». Представляет.
Издательство «Миф» представляет. Татьяна Томах. Ястреб черной королевы. Читает Ярослав Хорошков. Книга первая. Пролог. «А это, дети, символ нашего города на Неве», сказала экскурсовод, молоденькая круглолицая девушка с милой улыбкой. Несмотря на теплый весенний день, на ее голове был белый беретик, на ногах сапожки, а в руках зонт-трость, которым она указывала на памятник. Видно, коварная северная погода научила ее предусмотрительности. «Вы, наверное, мне сами скажете, какой?» «Да, верно. Медная всадница. Вы можете встретить ее на многих сувенирах с Софиенградом. Но, наверное, не все знают, что это не просто памятник царицы Софьи. Тут отражен очень важный исторический момент. Такие моменты иногда называют точками бифуркации. Знаете, что это?» «Давай, не стесняйся, мальчик, скажи».
«Это когда, история поворачивается».
«Верно. Это очень важные точки, которые меняют ход истории. Они определяются событиями, которые подводят к такой ситуации, и решениями, которые принимают наши правители. Здесь как раз отражен такой момент». Экскурсовод опять указала зонтиком на огромную скалу, на краю которой вздымался на дыбы могучий конь, несущий хрупкую всадницу. Во время Преображенского бунта царица Софья сначала лично вывела из горящего терема больного царевича Ивана, а потом остановила на скаку коня и возглавила войско стрельцов. Бунт был подавлен, и попытка заговорщиков посадить на трон царевича Петра провалилась. «Но ведь у царевича Петра все равно было мало магических способностей». «Верно, девочка, молодец. Царевич Петр потом стал выдающимся магом-техником, талантливым полководцем и, как вы видите, по нашему городу, градостроителем. Но по сравнению с ним, конечно, царица Софья была значительно более сильным магом. Просто сначала она не верила в свои силы, и ее способности проявились в полной мере именно во время того бунта. Если бы этого не случилось, наша с вами история повернулась бы по-другому. А, скорее всего, нашего мира и вовсе не было бы».
«Как это?» — испуганно ахнул кто-то.
«Поводыри увидели впереди конец мира в случае победы заговорщиков, поэтому они вмешались».
«Значит, главными были поводыри, а не царица Софья?»
«Поводыри, мальчик, всегда главные», — посерьезнев, строго сказал экскурсовод. «Они нас ведут. Тьма будущего непроглядна. Как вас учили?»
И дети послушно подхватили за ней хором.
«Тьма будущего непроглядна, люди слепы, но поводыри нас ведут, их дорога верна».
«Дорога верна», — твердо и с воодушевлением повторила экскурсовод и продолжила уже спокойным голосом. «Конечно, если бы поводыри не поддержали Софью, она не смогла бы победить. И без их одобрения она не получила бы корону».
«А почему она простила Петра?»
«Он был не виноват. Всего лишь неопытный юноша, его запутали, сбили с толку заговорщики. Они, конечно, понесли наказание.
Главари были казнены, дворянские роды, которые участвовали в заговоре, уничтожены, вычеркнуты из истории, упоминания о них стерты. Взрослых лишили магии, титулов, земель. Детей передали на воспитание в царский приют или другие семьи. Род Ястребовых, Полозовых, некоторые фамилии Соколов или Рюриковичей перестали существовать. Кстати, дети, посмотрите внимательно вот тут, под этим копытом коня. Видите змею? Никто не видит? И правильно. На самом деле змеи тут нет. Хотя по этому поводу есть любопытная легенда. Дело в том, что скульптор сам был из знати, магом. И говорят, он разместил под копытами коня невидимую змею, как символ рода Полозовых, виновных в заговоре. И тот, кто сможет увидеть эту змею, будет очень сильным магом. Он и повернет вспять время. Настанет момент, когда время замкнется в кольцо.
змея укусит себя за хвост. Уничтоженные дворянские роды, виновные в заговоре, вернутся из небытия, и наш мир опять будет в смертельной опасности». Она замолчала и оглядела притихших детей, потом весело сказала: «Ну, что вы притихли? Испугались? Не бойтесь. Во-первых, это просто легенда, а во-вторых, ничего с нашим миром не случится. Если что, нас спасут поводыри, они мудрее и сильнее любых заговорщиков. И, конечно, государь-император встанет во главе гвардии и стражей, как это сделала когда-то царица Софья, и разгромит этих жалких бунтовщиков. Но и вы сами учитесь быть бдительными, смотрите вокруг, нет ли среди вас шпионов или злоумышляющих против наших мудрых поводырей или нашего государя. А если что-то замечаете, сообщайте учителям или дежурным инквизиторам. Ну, пойдемте дальше. У нас еще впереди много интересного». Дети, возбужденно переговариваясь, потянулись за экскурсоводом. «Если что, нас спасут поводыри», — повторяли, перебивая друг друга, дети. Он стоял и какое-то время смотрел им вслед, а потом опять перевел взгляд на памятник, на черную змею, свернувшуюся у копыт коня. «Просто легенда», — подумал он, сглотнув. По спине сыпались ледяные мурашки. Серебряные глаза змеи смотрели пристально и холодно. Время замкнется в кольцо. Змея укусит себя за хвост. Наш мир опять будет в смертельной опасности. «Я не хочу», — испуганно подумал он, — «чтобы все это было из-за меня. Пожалуйста, пусть это будет просто сном». И проснулся. Но в момент между сном и явью, на грани миров, когда иногда ясно видно и прошлое, и будущее, он подумал: «Я хотел бы все исправить, но не знаю как. Точка бифуркации моей истории — тот момент, когда я увидел черного змея у ног медной всадницы. Если бы я мог его изменить, например, вообще не приезжать в Софиенград. Но я не могу вернуться в прошлое раньше этого момента, потому что тогда у меня еще не было бабочки, а когда она появится, будет уже поздно. Что мне делать?» Но он так и не успел найти ответ на свой вопрос, потому что через мгновение проснулся окончательно и сразу же забыл свой сон.